привет! Это подкаст «Го учиться» и мы его ведущие. Продюсер и редактор Forbes Young Марусь Миронова.
И продюсер подкаста Forbes Глеб Силко. В 7-м сезоне вместе с его партнером Московской школы управления Сколково говорим о том, как и чему учиться руководителям и предпринимателям в турбулентное время. И что действительно поможет продвинуться вперед и в карьере, и в жизни.
Одну из наиболее распространенных проблем успешных людей во всем мире можно назвать синдромом одиночества лидера. Этому состоянию были подвержены как минимум 7 из 10 топ-менеджеров. Более 70% представителей управленческой среды сталкиваются с чувством одиночества, которое может проявляться в отстраненности и апатии, например. Оно становится своеобразным барьером между управленцем и окружающим миром и может мешать в управлении бизнесом.
Управлять единолично, конечно, возможно и в целом даже полезно, особенно на первых стадиях жизни компании. Основатель вкладывает ресурсы, берет на себя все риски, и понимает, как ему управлять бизнесом. Но рано или поздно всегда наступает момент, когда переход на коллегиальное управление становится необходимостью.
Как узнать, что этот момент настал? Какие ошибки чаще всего совершают собственники? И что из логики работы совета директоров может быть полезно даже тем, кто не планирует его создавать?
Обсудим с профессором бизнес-практики, директором Центра устойчивого развития Сколково Еленой Дубовицкой. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Маруся назвала синдром одиночества лидера. Такой интересный термин произнесла. Вот из вашей практики, может быть, тех, кто приходил к вам на программу учиться, или просто вы знаете таких людей, как много топов сталкиваются с проблемой одиночества и приходят с таким запросом, и говорят об этом?
Если мы будем рассуждать о создании совета директоров, то скорее в большей степени это решение собственника. И он тоже устает, и он тоже чувствует себя одиноким. И зачастую его основной мотив, драйвер, триггер, а не создать ли мне совет директоров, это как раз мне нужно об кого-то подумать.
Угу.
Я устал принимать решения в одиночку. Я недостаточно доверяю своему наемному менеджменту. Мне нужен взгляд со стороны. И тогда или совет директоров может быть создан собственником или группой собственников. Ну, то есть усталость — это как одна из причин создания совета директоров. Вполне.
А таких причин больше внутренних? Это вот внутреннее ощущение? Или извне приходит, что компания достигла определенной стадии развития? Или по показателям там началась какая-то стагнация? Или она, наоборот, провисает? Или все же это исходит изнутри, что вот одиночество, о выгорании мы до этого в выпусках говорили? То есть что именно психологический какой-то такой момент наступает? Как видите?
Я думаю, и то, если мы рассуждать будем в контексте жизненного цикла компании, можно вспомнить кривую жизненного цикла Адизиса.
Расскажите.
Когда можно рассмотреть различные этапы жизненного цикла по Адизису. Это выхаживание, младенчество, быстрый рост, юность, расцвет, стабильность. Ну, а там дальше как повезет. Может быть, аристократизм, ранняя бюрократизация, ну и в конце концов смерть. И здесь возникает вопрос, а на каком этапе жизненного цикла компании есть смысл создавать совет директоров? И, конечно, разные бывают случаи, да, жизнь богаче. И кто-то создает совет директоров сразу. В стартапах это достаточно распространенная практика. Инвесторы требуют такой надзорный, скорее, орган управления. Но совет директоров в его таком классическом понимании, как орган, принимающий решения, он возможен только на стадии между юностью и расцветом. То есть когда процессы принятия решений в компании уже достаточно хорошо выстроены. Когда есть разделение между владением и управлением. Когда собственник уже созрел до того, чтобы передать полномочия наемному менеджменту и не следить за каждым его шагом, вздохом. И это та стадия, на которой собственник задумывается об инвестициях, возможно, в другой бизнес. То есть он рассматривает этот актив как инвестиционный актив. Да? То есть вот это парадигма инвестора. И когда он выходит в эту инвестиционную свою стадию, он рассуждает следующим образом. Я готов отдать долю в этом бизнесе для того, чтобы на вырученные деньги развивать еще что-то. Но я хотел бы контролировать то, как компания управляется. И для этого мне нужен орган управления, который будет в более плотном режиме взаимодействовать с наемным менеджментом и там, таким образом обеспечивать определенный уровень доверия, определенный уровень моей уверенности в том, что бизнес там растет и развивается.
совет директоров, что это, кто эти люди и чем они там занимаются?
И сколько их?
И сколько их? О чем они там советуются?
Совет директоров – это стратегический орган управления, который избирается акционерами посредством кумулятивного голосования. Именно поэтому там оказываются представители миноритарных акционеров, а не только контролирующего собственника. Как правило, совет директоров российской компании с листингом или крупной государственной компании – это 10 человек. Такая средняя температура по больнице. А минимум по закону об акционерных обществах это 5 членов СД. Ну и далее, в зависимости от количества акционеров, у вас количество членов совета директоров возрастает. То есть 1000 акционеров – 7 членов совета директоров, 10 тысяч акционеров – 9 членов совета директоров. Дальше уже не имеет значения. То есть обычно это люди с большим управленческим опытом, от 15 лет, я бы сказала. Компетенции могут варьироваться от общего стратегического управления до каких-то специфических компетенций, типа устойчивое развитие, искусственный интеллект. Это люди, которые, как правило, совмещают членство в совете директоров со своей основной деятельностью.
Давайте вот какой-нибудь самый простой пример заседания совета директоров. Вот они все такие опытные, съехались, зал красивый, сели. Что дальше? Что было дальше?
Какие вопросы они рассматривают, да? И зачем они
чем
вообще
они
собираются?
Чем они вот директора. И чего?
Есть целый перечень вопросов компетенции директоров, который определен законом об акционерных обществах и который должен дублироваться в уставе компании. Но это вопрос определения там, основных направлений деятельности, другими словами, стратегии. Опять же, совет директоров не разрабатывает стратегию, он ее утверждает. Стратегию разрабатывает, как правило, менеджмент, либо самостоятельно, либо с привлечением консультанта. Совет директоров играет роль такую, а вот вы еще подумали о таком направлении, например, а вот о таких рисках. То есть дает дополнительный инсайт, вот тот самый взгляд с балкона. И осуществляет мониторинг реализации этой стратегии. То есть там с завидной регулярностью выслушиваются отчеты менеджмента, обсуждается, туда ли мы идем, так ли мы идем. То есть вот все, что касается стратегии. Да? И туда же мы добавляем различные сделки, слияние, поглощение. То есть то, что может существенным образом повлиять на компанию, бизнес, акционеров. Второй такой большой блок, он связан с отчетностью. То есть это такой взгляд совета директоров в настоящее и в прошлое. Совет директоров смотрит на результаты финансово-хозяйственной деятельности компании за год, смотрит отчетность и ее утверждает. Туда же можно отнести вопрос управления рисками и все, что связано с анализом эффективности бизнес-процессов компании. Опять же, совет директоров не идет в профильные подразделения и не оценивает это самостоятельно. Для этого есть служба внутреннего аудита, которая готовит соответствующие материалы для совета директоров и подчиняется, кстати, совету директоров, а не генеральному директору. Третий блок, я бы назвала это все, что связано с вопросами назначения, преемственности, вознаграждения топ-менеджмента. Четвертый блок – это про различные политики, которые идут вовне, например, дивидендная политика. Какую информацию раскрывать об обществе, то есть о компании, какую не раскрывать. Да? Ну вот все, что связано с тем, как компания коммуницирует, как она себя представляет вовне. Ну и плюс ко всему есть еще такие, скажем, организационные вопросы и вопросы, связанные с деятельностью самого совета директоров.
Пока вы говорили об этапах по Адизесу, у меня возникла мысль как раз. Вот я собственник, у меня бизнес. Я мама, у меня сын или дочь. И вот как раз я их только дорастила, и вот у них расцвет, и вдруг они бабах и женятся или замуж выходят. И как-то я свою кровиночку-то непонятно кому отдаю. Есть ли параллель какая-то, действительно, когда ты вот свой бизнес взращиваешь, он у тебя на кончиках пальцев, и ты вот все-все знаешь, и каждого человека, может быть, даже если это крупная корпорация, все равно ты каждого отбирал, хотя бы приглядывался к людям в компании. И ты понимаешь, что ты, может быть, уже и выгорел, и устал, но ты весь там. Вот как происходит сепарация собственника от этого бизнеса? Ну, вот действительно, есть ли такая история, как у родителя с ребенком, или все-таки это иначе? Вы, мне кажется, много видели разных кейсов. Вот можно провести
параллель? Классная аналогия, да. На самом деле, это вот про внутреннюю мотивацию. Как раз внутренняя готовность. И очень многие собственники на словах готовы, и очень активно убеждают свое окружение, свой менеджмент, что действительно я вам доверяю, и я готов отойти от дел. У меня много других интересов. Но как только случается очередной кризис, период турбулентности, в котором мы пребываем перманентно, собственник недостаточно уверен в том, что его детище, как вы говорите, управляется надлежащим образом. И он тут же закатывает рукава и идет разгребать эти огневые конюшни. Поэтому это и ментальная такая зрелость, и зрелость как раз бизнесовая. Все-таки я верю в то, что выстроить систему управления для того, чтобы потом относительно спокойно это передать менеджменту под надзором совета директоров, возможно. Но для этого нужно определенный какой-то этап взросления пройти.
Стоит ли задумываться, вот если ты собственник бизнеса, ты его начинаешь. Если это не стартап, который по всем правилам должен уже сразу формировать совет директоров по требованиям инвесторов. А если ты вот собственник, который начинает свой бизнес, слушает наш подкаст, этот выпуск, и задумывается, так, а у меня нет никого, что делать. Стоит ли тогда задумываться о совете директоров на ранних этапах?
На ранних этапах осторожно надо задумываться о совете директоров, потому что если выбирать совет директоров, это больше педаль газа или педаль тормоза?
Вот вы как думаете? Наверное, это на ранних этапах тормоза. Слишком много мнений. А сейчас же вроде бы как job to be done, ты должен постоянно какие-то тестировать гипотезы, проверять, работает, не работает, не работает, выкидываешь, работает, значит, развиваешь. А совет директоров, наверное, будет здесь больше похож на такое, знаете... Поговорили, разошлись.
Да.
Это все равно один остался, только у тебя уже голова кипит, и слишком много мнений, и тебе надо из большего множества выбирать.
Ну, вообще, из классики, если исходить, то совет директоров — это педаль тормоза, в хорошем смысле этого слова. То есть, а вы подумали об этих рисках? А давайте обсудим еще раз последствия. Совет директоров, мы помним, он несет ответственность фидуциарную. И более того, каждый член совета директоров несет субсидиарную ответственность, то есть он рискует всем своим имуществом. И поэтому все решения совета директоров, они очень и очень осторожны. Готов ли к этому предприниматель на ранней стадии развития бизнеса? Ну, не всегда, да, потому что, Марич, как вы говорите, нужно быстро тестировать какие-то решения. И как раз скорость — это, наверное, ключ к успеху. Но если говорить про последние тренды в работе совета директоров, вот что мы видим на рынке, мы видим спрос как раз на предпринимателей в совете директоров, и они как раз подходят для более ранних этапов взросления компании. И мы видим спрос на equity-based модель. Это как раз вот информация из интервью с executive search компаниями. То, что сейчас к ним все больше и больше приходит запросов от собственников на таких людей, которые не просто могут смотреть в долгую. Да, мы помним, что совет директоров — это стратегический орган управления, который про долгосрочный горизонт, но и могут предлагать решения среднесрочного характера. Поэтому сейчас модель компетенций совета директоров, членов совета директоров, она меняется. И в новой конфигурации советы директоров могут быть весьма полезны и на ранних этапах. А давайте еще одну аллегорию.
Так.
Про организм человека.
Ух, вот это...
Вот
да,
как вам
такое.
Кажется, совет директоров — это какой орган в человеческом организме?
Сейчас надо подумать. Такой вопрос. Ну, разум, наверное. Нервная система, посылающая.
А мне почему-то лёгкие в голове,
лёгкий,
извините,
разум, сердце, да, еще вариант.
Ну, сердце, мне кажется, собственник все-таки. Вот кто должен прям гореть этим, вот такой зажигать всю эту работу.
Ну, могут быть разные варианты. Я этот вопрос задала бакалаврам, у которых вела курс по корпоративному управлению. Они сделали большой проект, и совет директоров они назвали, или советом директоров они назвали итеральную нервную систему. То есть это вот то, что там... Это невидимый орган, если можно так сказать, который управляет фактически всем организмом. И там и про управление рисками, и про систему сдержек и противовесов, и про взаимосвязь как раз там и сердца, и мозга, коим является CEO, и сердце, по-моему, если я не ошибаюсь, они как раз собственника назвали сердцем. Можно подумать еще.
Любопытно. Надо какой-то топ вредных советов, чтобы похоронить созданный совет директоров и превратить его в просто вот в какую-то формальную структуру. Вот что надо сделать со знаком минус, чтобы все это было зря. Сыночка оказалась корзиночкой.
Ой, миллион таких примеров. И, к сожалению, статистика говорит о том, что пока большинство, наверное, советов директоров, которые создаются вот так вот эмоционально, не потому что компания выходит на IPO, и ей нужен формальный орган управления. Формальный не с точки зрения неработающий, а формализованный. А вот когда собственник просто хочет условно поиграть в этот инструмент, шансы 50 на 50 — это в лучшем случае. Значит, вариант один. Я создаю совет директоров, но решение, тем паче ключевые решения, я принимаю сам. И тогда не нужно испытывать иллюзии. Это не совет директоров. Это в лучшем случае advisory board, который советует собственнику по каким-то направлениям. И это неплохо. Но, опять же, очень важно разделять вот эти вот две позиции, что ли, или два разных инструмента. И что мы видим? И вот такие консультационные советы, они существуют какое-то, как правило, непродолжительное время. Половина бордов, которые не принимают решения, которые не формализованы, они не доживают до года.
Угу.
Собственник собрал, как правило, из доверенных лиц, такой совет директоров, попробовал, поигрался и решил, что, ну, спасибо, но дальше я сам. Это первый вариант. Второй вариант — это церемониальные советы директоров.
Ох.
Ну, условное название. То есть создается совет директоров, он институционализирован, закреплены его компетенции в уставе компании. Но все равно собственник продолжает играть ключевую роль, и все решения важные. Найм, оценка, преемственность исполнительного руководства, например, утверждение стратегии, не знаю, какие-то сделки по слияниям, поглощениям, они все принимаются не советом директоров, а, опять же, контролирующим собственником. И дальше они просто оформляются советом. Таких примеров, опять же, масса среди частных компаний и среди компаний даже с листингом на бирже.
Давайте чуть подытожим вот этот блок. Можно ли назвать критерии, по которым слушает нас сейчас человек и думает, надо мне, не надо, компания не на ранней стадии, ну и он вроде еще не горит. Все хорошо. Какой-то чек-лист, по которому можно понять, готов ли твой бизнес к этому и надо ли ему это, пока еще не стало слишком поздно. Вот можно ли до такой формации упростить это?
Попробуем порассуждать.
Давайте.
Значит, критерий первый. Но это все-таки масштаб бизнеса. В совсем маленьком бизнесе, там, каком-нибудь семейном, пекарне, наверное, странно совет, будет видеть совет директоров.
Он там есть просто, он вот состоит из членов семьи,
на кухне,
друзей.
Да-да-да,
вот это заседание.
Собрание собственников.
Да, собрание и сочувствующих.
То есть я бы сказала, что совет директоров имеет смысл создавать при определенном уровне выручки, условно, 20 миллиардов в год.
Это не значит... даже не от миллиарда, больше?
Ну, 10. Опять же, выручка — это не единственный критерий. Очень важно понимать, какие цели у компании дальше и у собственника. Компания собирается дальше привлекать финансирование? Каким образом она собирается привлекать финансирование? Это долговое финансирование, кредит или облигации, или долевое финансирование? Если кредит и, в принципе, опять же, не готов делиться управлением и хочу единолично контролировать все и вся, ну, тогда, наверное, не нужен вам совет директоров. Если вы про облигации, да еще тем более биржевые, или про долевое финансирование, то есть когда вы готовы продать долю в бизнесе, то тогда совет директоров вам нужен, потому что это уже определенная организационно-правовая форма компании и необходимость обеспечить новых инвесторов, ваших партнеров, соответствующими рычагами управления. Ну и то, о чем мы говорили в самом начале, это все-таки зрелость, не знаю, ментальная зрелость собственника. Опять же, его готовность отойти от операционки, отдать управление. Я хотела сказать довериться, но доверие — это все-таки не про систему корпоративного управления.
А бывает ли такой dark совет директоров, когда вот он собран, и он плохой, и он губит бизнес? Или наоборот, собственника слишком прижимает, и как-то его там по рукам и ногам связывает, и человек уже ничего в своем бизнесе сделать как будто бы не может? Есть ли вот такие негативные примеры, и как такого опыта избежать?
Негативных примеров всегда полно. Все мы люди, и совет директоров — это группа людей, mm-hmm. да, со своей психодинамикой. Есть различные типологии для членов совета директоров, но там одна из достаточно известных, таких распространенных, это типология Гиллиса или Бланка, и она предполагает 10 поведенческих типов. И там есть 5 mm-hmm. функциональных, то есть хороших типов, mm-hmm. да, работающих членов совета директоров на благо компании, акционеров и иных стейкхолдеров, и 5 нефункциональных. Ну, про функциональных, наверное, не так интересно, да, всякие лидеры изменений, наставники, mm-hmm. а есть нефункциональные. Критик, который всегда говорит, все неправильно, нас обманывают, я против. Или чирлидер, так называемый, группа поддержки. Угу. У него все хорошо. Менеджмент молодцы, собственник красавчик. Ну и мы, как совет директоров, самые лучшие. Ну то есть здесь очень такие тонкие настройки. Ага. Как люди срабатываются. Потом мы должны помнить, что совет директоров – это не команда менеджмента, да, которая работает вместе каждый день. Совет директоров собирается раз в полтора месяца, раз в месяц. По статистике у нас проходит в российских компаниях там порядка 20 советов в год. Часть из них в заочной форме, часть в очной форме.
Ну, то есть это немало в целом.
Это немало, да, но до 10 встреч в год, предположим. Да. Вы встречаетесь для решения какой-то задачи, вы ее решаете и расходитесь. То есть выстроить рабочие взаимоотношения сложнее, чем команде менеджмента, которая бок о бок каждый день. Поэтому не нужно недооценивать вот такие моменты, как, не знаю, характеры разные, да, или, ну, человек так себе, вот. И, конечно же, предыдущий опыт тоже имеет большое значение. Какой бэкграунд у членов совета директоров? Опять же, готовы они к этой роли, нет. Но по-хорошему члены совета директоров должны понимать, что от них ожидается, какой вклад они могут внести в успешное управление компанией, ее процветание. И я вас уверяю, далеко не все члены совета директоров, даже с большим опытом, даже в публичных компаниях с листингом в России, а когда-то за рубежом, это хорошо осознают.
Dream Team совет директоров вообще можно собрать? Или вот эти, у тебя в любом случае будет, например, 3 функциональных, и из них 2 дисфункциональных человек? И это как бы, ну, просто такой баланс, надо иметь в виду, что да, такая будет команда. В любом случае, это жизнь.
Готовиться. Создание совета директоров – это процесс. Причем это не одного года процесс. Вы формируете совет директоров, смотрите, вы сами, как член совета директоров, смотрите, как он работает. Есть такой инструмент, как оценка деятельности совета директоров. Ее можно проводить с привлечением внешнего консультанта, когда к вам приходят, проводят интервью, и через интервью подсвечивают вам те области, которые можно было бы улучшить. С точки зрения компетенции, с точки зрения фокусов внимания, да, на какие вопросы стоит больше сфокусироваться или меньше, или вы слишком много тратите на, не знаю, отчетность, а вам нужно стратегическими вопросами заниматься. Либо это может быть оценка, самооценка, то есть это заполнение анкет, возможно, либо интервью, которое проводит председатель совета директоров или председатель комитета по кадрам, как правило, со всеми членами совета директоров, и выявляются гэпы, которые можно закрыть, в том числе переизбрав часть совета директоров. Ну, то есть, грубо говоря, мы понимаем, что на сегодняшний день нам не хватает каких-то определенных компетенций. Компетенции тоже можно условно разделить на такие вечные компетенции, которые всегда были, есть и будут востребованы. Например, на стратегическое мышление, угу. знание управления финансами, управление рисками. Это компетенции, которые каждому члену совета директоров нужны. Есть трендовые компетенции, как, например, цифровая трансформация. 5-6 лет назад это был прям бум. Да. Все совет директоров искали специалистов по цифровой трансформации. Потом был бум на специалистов в области устойчивого развития, ESG. Вот коим я являюсь. Да? Я вхожу в советы директоров, в том числе благодаря тому, что я в этой теме что-то понимаю. А сейчас бум на искусственный интеллект.
Да.
Я думаю, что это приходящий тренд. Угу. Там рано или поздно, скорее рано, эта компетенция станет метакомпетенцией для совета директоров. Или, как случилось с цифровой трансформацией ESG, менеджмент хорошо научился это делать самостоятельно, весь совет директоров понимает, что это и как вообще с этим работать. Ну и дальше вот такого узкого эксперта в совете директоров просто не нужно. Опять же, это не значит, что давайте мы переизберем это. По-хорошему, он должен и другими компетенциями, нужными для члена совета директоров, обладать. Ну вот, то есть это живой процесс. Угу. Сегодня нужны одни члены совета директоров, завтра могут потребоваться другие. Но здесь не нужно гнаться за постоянным обновлением. И есть такое понятие, как там, процесс преемственности совет директоров, точно так же, как и процесс преемственности топ-менеджмента. Если говорить о статистике, то средний срок службы члена совета директоров в совете, в компании, это 4 года, 4 с копейками. Но, опять же, нужно делать поправку на 2022 год, когда случился массовый исход члена совета директоров. Возможно, эта цифра была бы чуть выше. И она выше в компаниях списка S&P 500 и FTSE 150. Ну вот в среднем там 4-5 лет в одной компании член совета директоров пребывает. Хотя есть на российском рынке прецеденты, когда член совета директоров работает в компании 20 плюс лет.
Бух, это хорошо?
Это имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, он хорошо знаком с компанией, с другой стороны, он с ней срастается, да, и он срастается с менеджментом. Опять же, он может быть эффективным и являться важным элементом в системе управления, но он в любом случае не может считаться независимым, да, потому что за такое продолжительное время, ну, как я уже сказала, он там со всеми сдружился и, в общем, зависит от многих людей и многих параметров. Хотя, опять же, зависимость — это понятие такое, или независимость — это понятие относительное.
Может быть, он гарант спокойствия собственника.
Вполне, да.
То есть вот этот человек есть в совете директоров, знаешь, все хорошо.
Но с точки зрения, да, насмотренности, это, конечно, потрясающий опыт. И потом, насколько я знаю, этот человек принимает непосредственное участие в подборе членов совета директоров, в их собеседовании. Уже... Ну, то есть это доверенное лицо собственника.
Есть такое, что собственник заходит в совет директоров другой компании именно для того, чтобы понять, как это все работает. Это хорошая практика, плохая практика?
Это хорошая практика, и более того, у нас есть целый ряд кандидатов на программу, которые управляют весьма успешно своим собственным бизнесом, но хотят попробовать себя в качестве члена совета директоров в других компаниях. Может быть, друзей, знакомых, может быть, в каких-то публичных компаниях, чтобы вот свой карьерный трек разнообразить таким образом. Или попробовать так называемую портфельную карьеру. Повысить насмотренность, может быть, укрепить бизнес-связи. Ну, то есть такая мотивация точно есть.
Прошел обучение, если он научился, если он понял, для чего нужен совет директоров, это помогает ему в принятии решения, надо его делать или нет? То есть вот там в программе совет директоров собственник обучается на этой программе, вы ему все это объясняете, рассказываете, и он выходит, например, из программы с мнением: «А мне не надо». Или, ну, когда-нибудь в другой раз, да, но он с трезвой головой выходит, правильно я понимаю?
Да,
или наоборот.
Да. И это прекрасный результат.
То, чего мне не хватало,
конечно,
да?
Не тратьте свое время, время консультанта, и тем более время члена совета директоров. И это же еще репутационные риски, да? Член совета директоров, как бы с соответствующей репутацией, статусом на рынке, заходит к вам в совет директоров, а через полгода вы их распускаете. Ну, так себе история. Поэтому если собственник, сходив на программу нашу или какую-то другую, понимает, что пока он не готов, и когда-нибудь, может быть, он вернется к этому вопросу, это отличный результат. Потому что, ну, дорогое это мероприятие и по времени, и, в общем, в стоимостном выражении. Если говорить про образовательную траекторию собственника, как раз программа совет директоров позволяет ему прочувствовать себя в качестве члена совета директоров. Это, как я уже говорила, несколько другой тип мышления. Он это на себе понимает и как раз может принять уже взвешенное решение, нужен ли ему совет директоров в принципе.
У меня вопрос такой к программе. Мы сказали, что совет директоров нужен компании, в том числе и с достаточно большим оборотом. Но членом совета директоров может стать собственник бизнеса с меньшей выручкой, а может быть даже и не собственник, а топ-менеджер или управленец? Как эта история строится?
Разделим этот вопрос на два. Кто идет в советы директоров и как туда попасть?
Тогда кто идет в советы директоров, да.
Такой достаточно распространенный профиль – это бывшие топы компаний, крупных компаний. Здесь, кстати, вот тоже интересно порассуждать над конкуренцией. Вот сколько, как вы думаете, у нас мест в советах директоров, которые в публичном доступе, то есть которые проходят через executive search компании, на которые можно условно не податься, к вам могут обратиться с точки зрения рассмотрения вас как кандидата?
Ну, допустим, из 10 3-4.
Из 10 3-4 в каждом совете? Я имею в виду вообще рынок.
А, вообще?
Да,
суммарно?
Да.
Так.
Ну, давайте исходить из того, что это чаще всего публичные компании, либо большие госкомпании. Их не так много. Вот до сотни.
80.
Да, вот. Да. Кстати, у меня примерно такие же оценки. Принимая во внимание, что независимых директоров у нас около 40% в компаниях с листингом и госкомпаниях. То есть это как раз 4 из 10, да, как вы верно сказали. В среднем, наверное, 50-80 таких позиций ежегодно. Не так много.
Мало.
Очень
совсем мало.
Мало,
да. При этом, если мы посмотрим на базу топ-менеджеров, ну, это тысячи человек, да? То есть там ни одна и не две тысячи. Если мы разделим одну цифру на другую, получается совершенно бешеное количество кандидатов на одно место. Ну, то есть это такая история достаточно сложная, конкурентная. Плюс к топам, кто еще входит в советы директоров, как правило, это академия. Мы знаем примеры. Ректор, декан, да, там различных факультетов, государственных и негосударственных вузов. Или профессора. Например, профессора бизнес-школы Сколково весьма востребованы в качестве члена совета директоров. Я узнала, что у нас достаточно много таких развивающих портфельную карьеру. Помимо этого, это, естественно, собственники, которые могут идти в советы директоров других компаний, может быть, даже не смежных, ну вот попробовать себя в этой роли. То есть вот как бы достаточно такое широкое разнообразие. Мы еще должны помнить о том, что очень много желающих среди топов CEO-1, CEO-2, консультантов, да, тоже такая классика, партнер аудиторской компании, бывший аудитор, часто видит продолжение своей карьеры как председатель комитета по аудиту. Как туда попасть? Мы тут проводили исследования среди слушателей как раз программы Executive MBA и других лидерских программ, учащихся и выпускников. Если вот поделить эту аудиторию на действующих членов совета директоров и желающих там оказаться примерно 50-50, ну то есть 60 плюс человек уже имеют опыт работы в совете директоров, и 60 плюс хотят иметь этот опыт. Так вот, если мы посмотрим на кандидатов, то 2/3 из них не понимают, как входить в совет директоров. То есть они не понимают точек входа, что для этого нужно сделать.
А мы вот мы вас вот сегодня
мы
как раз
хотим узнать. Мы метим с Марусей, да, в совет директоров.
Я бы не хотела.
Нет, да? А я вот задумываюсь.
Женщины в совете директоров всегда нужны и часто полезны. Главное не быть там единственной женщиной. И желательно, чтобы вас было трое хотя бы, да? Потому что одна — это чрезмерное внимание со стороны членов директоров мужчин. Двое — это между собой, а трое — это, в общем, вполне себе рабочая конструкция.
А но много где трое вот набирают разом? Вообще, какая вот
это
гендерная...
Это diversity получается.
Да, как, насколько гендерное разнообразие в советах директоров российских компаний присутствует вообще ли оно?
14%, по-моему. Угу. Я могу ошибаться, 12 или 14, и мы еще подросли после 22 года.
То есть где трое, это вообще успех, что собрался такой...
Ну, конечно, 12% это один с копеечками, да. У нас 10 членов совета директоров в среднем.
Непросто все.
Непросто, но потихонечку доля растет.
Ну, дай бог.
Вот, но это отдельная тема, да, инклюзии гендерного равенства, очень такая спорная тема, на мой взгляд. Очень много исследований, которые подтверждают значимость присутствия женщин и их влияние на, в том числе, финансовые показатели. И примерно столько же, которые говорят, нет такого влияния или даже корреляции.
Можете нам, пожалуйста, тоже обозначить ответственность и вознаграждение?
То есть вопрос, как попасть в совет директоров, он отпал.
Не-не-не, он сейчас будет дальше для тех, кто после этого останется с нами.
Да, про ответственность, субсидиарную ответственность я уже упоминала. Да. Но есть страхование ответственности, полис D&O. Но сейчас, к сожалению, далеко не все компании предоставляют такой полис. И более того, рынок такого страхования несколько сжался, потому что иностранные перестраховщики ушли с рынка, а российские страховые компании не всегда готовы брать на себя такие риски. В общем, выбор уменьшился, ну и стоимость таких полюсов выросла. По поводу вознаграждения. Но здесь мы можем говорить только о публично раскрываемых цифрах. И это, как правило, компании, которые котируются.
Угу.
Ну, то есть, условно, порядка 50 компаний. То есть весьма ограниченная выборка. За предыдущий год, 2024, если я не ошибаюсь, среднее базовое вознаграждение — это порядка 10 миллионов в год. При этом медиана — это 7 с копейками. Ну, то есть поменьше. Почему так? Потому что разбег, да, очень большой. Угу. Кто-то там 1 миллион платит, а кто-то 40 миллионов. К базовому вознаграждению еще нужно добавить вознаграждение от членства в комитетах. Это такие совещательные органы при совете директоров. Ну и дополнительно, как правило, платят старшему независимому директору, председателю совета директоров, председателю комитета. Я считаю, что это супер потрясающая, интересная деятельность, которая действительно позволяет поддерживать себя в актуальном состоянии, которая позволяет влиять на бизнес, опосредованно хоть как-то на российскую экономику. И в каком-то определенном возрасте мы все задумываемся о том, о чем и как мы можем быть полезны и обществу, и бизнесу. И совет директоров — это очень такая интересная история.
Это вопрос большой просто осознанности, что создание его, что вхождение туда как участника, члена. Зачем? Надо, пора. Вот к чему? Потому что, мне кажется, здесь, в принципе, это уже может быть такой уровень людей, когда финансовая мотивация, ну, это приятный бонус, а интереснее вот задачи, да, влияние, какой-то след оставить и так далее. Как же попасть? Кем надо быть? Вот люди слушают такие, не, это отлично, это моя история. Какой, кстати, вот что возраст средний, вхождение, начало пути в советах директоров? То есть вот это 15 плюс управленческого опыта, это вот уже накладывает?
Да, есть статистика, на самом деле. Средний возраст члена совета директоров российской компании — это около 50 лет.
Угу.
Опять же, если сравнивать с зарубежными компаниями, там постарше. 60 плюс.
А, да, даже да, вот да, так, да. Я думала,
и более того, наоборот, этот возраст уменьшился.
Интересно.
Если бы мы зашли в совет директоров, на заседание совета директоров какой-нибудь компании в Великобритании лет 10-15 назад, мы бы увидели с вами, ну, прям очень возрастных...
патриархов. А почему у них так? Живут просто дольше? Или это традиция какая-то?
Ну, это традиция, наверное, в первую очередь. Угу. Это так исторически сложилось. А если говорить про то, в каком возрасте имеет смысл задумываться об этой карьере, ну, я бы сказала, 40... Опять же, это не значит, что нет членов совета директоров весьма эффективных моложе. И более того, если, опять же, возвращаться к тренду на предпринимателей, там как раз возраст ниже.
Угу.
Но вот эта насмотренность, какое-то определенное отношение к жизни, готовность максимизировать свой импакт и желание осознанно это делать, ну, наверное, это все-таки после 40 случается.
А конечно, на программе тогда какой у вас средний возраст обучающихся?
40+.
Хорошо, вот мы поговорили про тех, кого видно, но это крупники-крупники. Понятно, что конкурс на место зашкаливающий. Но начинали мы разговор все-таки с выгоревшего собственника, большого, но не сверхуровня, да, и вы говорили, что, в принципе, 10 миллиардов выручки годовой — это тоже уже бизнес, который может задуматься о совете директоров. Вот спрос от таких компаний вы видите? Может быть, есть какая-то статистика или ваши наблюдения? Средние предприятия.
Да, по нашим наблюдениям, как раз спрос растет со стороны вот таких компаний, условно называемых МСП+, да, то есть это скорее средний бизнес с потенциалом роста. Это как раз те самые осознанные собственники, которые хотят расти дальше. Вот они всерьез задумываются о создании совета директоров или, может быть, как промежуточные варианты advisory board, который потом перерастет, трансформируется в совет директоров. Так что вот эти вот очень скромные цифры, которые я называла чуть ранее, не должны пугать желающих простроить свою карьеру как член совета директоров, возможностей становится все больше и больше. Но и потом мы же не всю оставшуюся жизнь будем жить при ключевой ставке, такой, какая она есть сегодня. Да, она рано или поздно снизится. Условия выхода на фондовый рынок привлечения инвестиций улучшатся.
Давайте вернемся в точку А. Вот человек, желающий войти в совет директоров. Он где начинает свой путь, как начинает свой путь, соответственно, и как он попадает, если он богом избранный все-таки.
40+.
Как он попадает в этот совет директоров, как эта дорожка строится?
Обучение точно будет полезным, потому что даже с точки зрения вокабуляра, с точки зрения мышления, да, то, о чем мы говорили в самом начале, роль члена совета директоров отличается от роли привычной большинству кандидатов. Да. Мы привыкли, многие из нас привыкли управлять бизнесом в day-to-day режиме, давать приказы, контролировать их исполнение. Совет директоров — это некий взгляд с балкона. Мы не включаемся в операционку, мы не тушим пожары, мы смотрим в долгосрочную перспективу. И мне очень понравилась аналогия, которую Андрей Владимирович Шаронов привел. Я боюсь немножко, может быть, приврать, но заранее прошу у него прощения. Значит, Андрей Владимирович говорит, что операционное управление, executive уровень, это про доказательную медицину. То есть есть симптомы, есть, там, не знаю, рецепт, вариант лечения, берем и лечим. А совет директоров — это больше про образ будущего и образ жизни. То есть когда вы понимаете, какую компанию вы хотите видеть через 10-15 лет, вы, соответственно, понимаете, что с ней нужно делать здесь и сейчас, да, как вот выстраивать эту траекторию. И совет директоров, он как раз является, ну, я не знаю, если тебе доказательная медицина, то как назвать совет директоров? Так в голову не приходит.
Биохакинг, наверное.
Ну, вот, наверное.
Так как попасть в совет директоров?
Так, как попасть в совет директоров? Начнем с того, чем вы можете быть полезны совету директоров, компании, данному бизнесу. И это может быть целый ряд вариантов, не знаю, ответов на этот вопрос. Ну вот с ценностей я бы предложила прям начать, задуматься об этом. Какой вклад вы можете внести в развитие бизнеса? Если там дальше уже более утилитарно подходить, то, конечно, это ваши компетенции, навыки, опыт, образование. И здесь как раз пойти поучиться и понять, что такое корпоративное управление, чем оно отличается от corporate management, того же самого корпоративного управления, да, переводится то и другое одинаково. А в чем ваша роль как директора? Как вам общаться с собственником? А как вам выстраивать взаимоотношения с топами, с топ-менеджментом? В общем, там масса нюансов, и этому точно нужно учиться. Но учиться не только через получение знаний, чтение книг, но и в большей даже степени через опыт, через симуляции, через кейсы, через взаимодействие с участниками группы, с действующими членами совета директоров, с теми самыми собственниками, которые создали совет директоров, либо думают о его создании. То есть это всегда такой очень интерактивный процесс. То есть ценность раз, обучение два. Ну, третье нужно назвать, конечно, нетворк, да, потому что вас узнают или о вас узнают через ваше окружение. И здесь, конечно, нужно грамотно, взвешенно улучшать или повышать свою визибилити на этом рынке. То есть, а рынок — это кто? Это люди, принимающие решения. Кто обычно принимает решение о составе совета директоров, о формировании или поиске кандидатов? Ну, конечно, это собственник, да? И оказаться в списке лиц, который узнаваем собственником, ну, это как бы отдельная такая задача, достаточно непростая. Это топ-менеджмент, то есть это тоже определенный уровень общения на уровне топ-менеджмента. Это, как ни странно, другие члены совета директоров. Не надо воспринимать их как исключительно конкурентов, потому что, опять же, советы директоров меняются. Мы помним про 4+ лет в среднем в совете директоров. И зачастую там после 7 лет компания меняет независимого директора, потому что он по формальным признакам перестает быть независимым. В соответствии с кодексом корпоративного управления он таковым уже не является. И в этом случае директор, отработавший 7 лет, может порекомендовать своего коллегу, не знаю, друга, согруппника, в конце концов, по программе на эту позицию. И, кстати, корпоративные секретари тоже играют очень часто в больших компаниях не последнюю роль. Верно, это такая тоже банальная история с репутацией на рынке. То есть вас должны знать как эксперта в определенной зоне. Это репутация, которая, конечно, годами нарабатывается. Ну и ваши личные качества человеческие, ну, тоже принимаются в расчет, потому что никому не нужны токсик, да, или вот эти вот нефункциональные типы, о которых мы говорили. Я вас уверяю, всегда вас наведут справки, поймут, как вы, что вы, и можно быть супер-классным экспертом, но если вы, как человек, вызываете определенные вопросы, в нормальный совет вы вряд ли попадете.
Если вы не какая-то звезда, которая дает гарантию стабильности бизнеса.
Звезды классная тема. Есть еще такая история, как раз компании на этапе, ну, скорее юности могут создавать совет директоров и привлекать туда вот таких звезд, потому что это помогает раскручивать бизнес. То есть если ко мне в совет директоров пришел Иван Иванович, которого все знают на рынке как суперуспешного предпринимателя, который вырастил массу бизнесов, то и мне тоже и деньги дадут, и продвижение будет, и так далее. То есть вот за таких звезд. Ну и, кстати, там ценник-то уже несколько другой.
Ну хорошо, получается, а зачем топу какому-нибудь идти в совет директоров? Вроде и манит, интересно, статусно, но как будто бы преимущество не очевидно. В чем мотивация людей?
Ну вот зачем идти в совет директоров?
Угу.
Это очень интересно. Это возможность влиять на компанию на стратегическом уровне управления. Это возможность видеть все процессы в комплексе. Это возможность применить давно накопленные знания и опыт на практике, с одной стороны. С другой стороны, получить от компании, от менеджмента, от коллег по совету директоров много инсайтов, нового опыта. Появляется какая-то насмотренность, как управляется российский бизнес. А если вы еще не в одном совете, там в двух, трех, ну, честно говоря, максимум в пяти, а лучше тремя ограничиться, то это такая объемная картинка уже. Ну, про статус мы не забываем, да. Ну, конечно, это уже такая определенная высшая лига. И здесь не надо делать вид, что это не имеет значения. Это дополнительный доход в некоторых компаниях крупных весьма ощутимый. Ну и в перспективе это тоже там, дополнительная такая хорошая прибавка к почетной пенсии. Но я бы начинала с того, что это очень интересно. Это развивает тебя и развивает через тебя бизнес.
Давайте вот под финал выпуска резюмируем еще момент, с которого мы, собственно, и начали, да? Собственник, бизнес и этап, когда ему необходимо все-таки задуматься о совете директоров. Давайте очевидные и неочевидные плюсы для собственника перечислим.
Но опять же, здесь два вопроса, да? Зачем ему это? И плюсы, которые он получает или не получает в результате создания совета директоров. Но зачем? Либо ему это надо, потому что инвесторы требуют, да, или там есть определенные нормативные требования. Но самый лучший вариант – это когда собственник созрел и хочет двигаться дальше. То есть совет директоров – это выход, в том числе собственника, на другой уровень, в другую лигу, о которой мы уже упоминали. И здесь хочется процитировать моего со-директора программы «Совет директоров» Андрея Владимировича Шаронова, который выделяет несколько этапов, ну, если хотите, взросления собственника или его восприятие совета директоров. Вот он его создает, присматривается и оценивает для себя, нужен, не нужен, полезен, не полезен, не вредит ли он бизнесу. А далее, если все идет хорошо и совет директоров сформирован правильно, из правильных людей, то он вызывает определенный интерес у собственника. Он начинает с ним больше взаимодействовать, опять же, еще больше присматриваться и находить какие-то точки эффективного соприкосновения и сотрудничество. И если, опять же, совет директоров хороший, и у собственника достаточно терпения, то он выходит там, на третью, такую уже завершающую в хорошем смысле стадию, когда он понимает ценность, которую несет совет директоров. И он говорит, да, вы не просто мне интересны, вы мне полезны. И я четко осознаю, в чем именно вы мне полезны. Вот пройти этот путь собственнику, это тоже отдельная история, непростая. Ну вот нужно запастись терпением, нужно окружить себя правильными членами совета директоров и поступательно двигаться к третьему этапу взросления.
Ну и финальный вопрос. Вот ваша программа, она куда ведет обучающихся?
Это выход на новый уровень. Мы верим в то, что наша программа будет способствовать развитию института профессиональных директоров в России с их осознанием, глубоким пониманием этой самой роли. Но я вот рассуждаю в последнее время, что эта программа будет полезна не только действующим и желающим оказаться в совете директоров, но и, в принципе, людям, которые управляют бизнесом, потому что она позволяет посмотреть на управление бизнесом с другой точки зрения, как бы увидеть другие горизонты, увидеть... опять же, в системе, в масштабе, вот со всеми этими выпуклостями, то, как управляется бизнес, то, как он может управляться эффективным образом, балансированно, гармонично, принимая во внимание интересы акционеров, внутренних и внешних стейкхолдеров.
Классно, да, приходите в Сколково, ворота открыты. Елена, спасибо большое. Ну а в следующих выпусках мы продолжим вместе с партнером этого сезона Московской школы управления Сколково разбираться, как и чему учиться руководителям и предпринимателям в наше турбулентное время.